Глава 19. Старый друг. В школе только и говорили о моей речи на педсовете, и я поэтому был очень занят. Было бы преувеличением сказать, что я чувствовал себя героем, но все-таки девочки из соседних классов приходили смотреть на меня и довольно громко обсуждали мою наружность. Впервые в жизни мне был прощен маленький рост. Оказалось даже, что я чем-то похож на Чарли Чаплина. Таня Величко, которую очень уважали в школе, подошла и сказала, что на каникулах она систематически выступала против меня, а теперь считает, что я правильно дал Ромашову в морду. Но ты должен был сперва доказать, что он общественно вредный тип. Сказала она разумно. Словом, я был неприятно удивлен, когда в разгар моей славы комсомольская ячейка вынесла мне строгий выговор с предупреждением. Педагогический совет не собирался из-за болезни Николая Антоновича, но Кораблев сказал, что меня могут перевести в другую школу. Это было не очень весело и, главное, как-то несправедливо. С постановлением ячейки я был согласен, но переводить меня в другую школу за что? За то, что я доказал, что Ромашка подлец? За то, что я уличил Николая Антоновича, который ему покровительствовал? В таком-то невеселом настроении я сидел в библиотеке, когда кто-то спросил в дверях громким шепотом: «Который?» И я увидел на пороге длинного рыжего парня с шевелюрой, вопросительно смотревшего на меня. Рыжие вообще любят носить шевелюру, но у этого парня она была какая-то дикая, как в учебнике географии у первобытного человека. Интересно, что сперва я подумал именно об этом, а уже потом понял, что это Петька. Петька Сковородников собственной персоной стоит на пороге нашей библиотеки и смотрит на меня с удивленным выражением. Я вскочил и бросился к нему, роняя стулья. «Петя!» Мы пожали друг другу руки, а потом подумали и обнялись. «Петя, ну как ты? Жив, здоров! Как же мы с тобой не встретились ни разу? Это ты виноват! Без дурак!» — ответил Петька. «Я тебя по всему свету искал, а ты вот где приютился!» Он был очень похож на свою карточку, которую я видел у Сани. Только на карточке он был причесан. Как я был рад! Я не чувствовал ни малейшей неловкости. Точно встретился с родным братом. «Петька, черт возьми, ты молодец, что пришел. У меня твои письма, вот». Я отдал ему письма. «Как ты меня нашел? Из Энска написали?» «Ага, я тебя давно жду. Думаю, не идет, подлец. Ну, как старики?» «Старики на ядь», — отвечал я. Он засмеялся. «Я думал, что ты в Туркестане живешь. Что ж ты, так и не добрался? А ты?» «А я был», — сказал Петька. Но мне не понравилось. Знаешь, жара, все время пить хочется. В тюрьму меня посадили. Я соскучился и вернулся. Ты бы там подох. Я провел его в спальню, но ребята обступили нас и стали смотреть прямо в рот. И вдруг оказалось, что у нас в школе поговорить просто негде. «А пошли на улицу», — предложил Петька. «Погода хорошая, почему не пройтись? А то ко мне». «Ты один живешь?» Он показал на пальцах вдвоем. «Женился?» Он погрозил мне кулаком с товарищем. Мы взяли на дорогу по огромному куску энского пирога, оделись и стали спускаться по лестнице, разговаривая с набитыми ртами. И вот тут произошла очень странная встреча. На площадке первого этажа у географического кабинета стояла женщина в шубке с беличьим воротником. Она стояла у перил и смотрела вниз, в пролет. Мне сперва показалось, что она собирается броситься в пролет. Она покачивалась у перил с закрытыми глазами. Но мы, должно быть, испугали ее, и она нерешительно подошла к двери. Это была Марья Васильевна. Я сразу узнал ее, хотя у нее был незнакомый вид. Очень может быть, что если бы я был один, она бы заговорила со мной. Но я был с Петькой и, кроме того, ел в эту минуту пирог, и она только молча кивнула в ответ на мой неловкий поклон и отвернулась. Она похудела с тех пор, как я видел ее в последний раз, и лицо было неподвижное, мрачное. Думая об этом, я вышел на улицу, и мы с Петькой пошли гулять, опять вдвоем, опять зимой, в Москве после долгой разлуки. Удивительно, как Петина история была похожа на мою. Я слушал его с грустным чувством, как будто вспоминал старую книгу, прочитанную еще в детстве и пережитую с горечью и волнением. Но странно, мне показалось, что тогда мы были опытнее, старше, как будто мы были маленькими стариками. В Ташкенте Петька прославился как гроза уток. Не диких, разумеется, а домашних. Он выгонял уток на берег, а потом откручивал им головы и жарил на костре в саду детского дома. За это его в конце концов посадили в тюрьму, где он на всю жизнь получил отвращение к абрикосам. В тюрьме кормили отжимками абрикосов на завтрак, на обед и на ужин. Потом его отпустили. Он вернулся в Москву и попал в облаву на Казанском вокзале. В школу он поступил годом позже и догнал меня только в прошлом году, шагнув через класс. «А помнишь, Пфе, а, Пфе, як смеешь так робить?» «Ага. А помнишь, кто изменит этому честному слову, не получит пощады, пока не сосчитает, сколько деревьев в лесу, сколько падает с неба?» Я сказал клятву до конца. «Хорошо», — сказал с наслаждением Петька. «Хорошая клятва. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. А помнишь, перебил я, как мы твоего дядю искали. Кстати, где он? Ты его нашел?» «Оказалось, что дядя умер на фронте от сыпного тифа. А помнишь?» «Так мы все время и говорили. А помнишь?» Мы шли почему-то очень быстро. Снег летел на бульварах, было много детей, и одна молоденькая няня посмотрела на нас и засмеялась. «Стой, зачем мы так бежим?» — спросил Петька. И мы пошли помедленнее. «Петя, есть предложение», — сказал я, когда, нагулявшись, мы сидели в кафе на Тверской. «Давай». «Я сейчас пойду звонить по телефону, а ты сиди, пей кофе и молчи». Он засмеялся. «Смешно», — сказал он. Я заметил, что он любит говорить «смешно» и «без дурак». Телефон был далеко от нашего столика, у самого входа, и я нарочно говорил громко. «Катя, мне очень хочется вас познакомить. Приходи, а? Что ты делаешь? Мне, между прочим, необходимо с тобой поговорить». «Мне тоже. Я бы пришла. Но у нас все больны». У нее был грустный голос, и мне вдруг страшно захотелось ее увидеть. «Как все? Я только что видел Марью Васильевну». «Где?» «Она шла к Кораблеву». «А, каким-то странным голосом», — сказала Катя. «Нет, бабушка больна». «А что с ней?» «Да с табуретки упала», — с досадой сказала Катя. «Полезла зачем-то на полку и грохнулась. Теперь бок болит. Просто беда с ней. И не лежит ни минуты». «Саня, я отдала письма», — вдруг шепотом сказала Катя, и я невольно плотнее прижал трубку к уху. «Я сказала, что ты был со мной в Энске, а потом отдала». «Ну?» — тоже шепотом спросил я. «Очень плохо. Я тебе потом расскажу. Очень плохо». Она замолчала, и я услышал по телефону ее дыхание. Мы простились, и я вернулся к столику с таким чувством, как будто я очень виноват перед ней. Мне стало грустно и как-то тревожно на душе, и Петька, кажется, понял это с первого взгляда. «Послушай», — сказал он, — он нарочно заговорил о другом. «Ты советовался с отцом насчет летной школы?» «Да». «А он?» «Одобрил». Петька помолчал. Он сидел, вытянув длинные ноги, и задумчиво трогал пальцами те места, где должны были со временем вырасти борода и усы. «Мне тоже нужно с ним поговорить», — заметил он, запинаясь. «Понимаешь, я в прошлом году хотел идти в Академию художеств. Ну, а в этом раздумал. Почему? А вдруг таланта не хватит?» Я засмеялся, но у него был серьезный, озабоченный вид. «Вообще, если на то пошло, это странно, что ты идешь в Академию художеств. Мне всегда казалось, что ты станешь каким-нибудь путешественником или капитаном». «Конечно, это интереснее», — нерешительно сказал Петя. «Но что же делать, если у меня талант?» «А ты кому-нибудь свои работы показывал?» «Показывал». Он назвал фамилию известного художника. «Ну?» «Говорит, ничего». «Ну, тогда баста, придется идти. Это, брат, было бы свинство, если бы ты с твоим талантом пошел куда-нибудь в летную школу. Может, ты в себе будущего Ребина загубишь?» «Да нет, едва ли. А вдруг?» «Без, дурак, ты смеешься!» — с досадой сказал Петька. «Серьезный вопрос!» Мы расплатились, вышли, с полчаса бродили по Тверской, разговаривая обо всем сразу, перелетая из Энска в Шанхай, который был тогда только что взят народной армией, из Шанхая в Москву, в мою школу, а из моей школы в Петькину, и стараясь доказать друг другу, что мы живем на свете не просто так, а философски целесообразно. В кино «Арс» шло падение Романовых. Мы остановились посмотреть фото. Все офицеры в свите были похожи на царя. Он сидел в большом смешном автомобиле с откидывающимся верхом и любезно улыбался. «Да, черт возьми», — вздохнув, — сказал Петька, — «положение отчаянное». «А давай я тебе прямо скажу, есть у тебя талант или нет? Много ты понимаешь?» «А понимаю». И мы пошли к нему. До прошлого года Петька, как и я, жил в детдоме. Потом ему повезло. Он подружился с одним рабфаковцем, у которого была комната на собачьей площадке, и они стали жить вместе. Фамилия рабфаковца была Хейфиц, и он спал, когда мы пришли. «Вот», — сказал Петька, и, сняв лампочку, висевшую на спинке кровати, осветил одну из картин, которыми были увешаны довольно грязные стены. Я посмотрел сперва невооруженным глазом, потом сощурившись и через кулак. Это был портрет, я сразу догадался, чей. Петькиного приятеля Хейфица, который как раз в эту минуту открыл глаза, потревоженный передвижением света, и сразу опять заснул, вздохнув и закрыв лицо рукою. Это был чудный портрет. Задумчивые детские глаза и решительный лоб с прямыми сросшимися бровями. «Тушь?» «Да, почти вода», — грустно отвечал Петька. Портрет был сделан слабой тушью, но с каким чувством контраста между черным и белым. Как свободно! «Да», — сказал я с невольным уважением. «Ну-ка покажи еще что-нибудь». Все остальные картины — это была моя сестра Саня. Саня в лодке и Саня у плиты, Саня в украинском костюме и Саня как бабушка в своем желтом меховом тулупе. Я невольно вспомнил, как Саня смутилась, когда я спросил, нет ли у нее Петькиной карточки, и как быстро принесла ее, точно вышла за дверь и вынула карточку из кармана. «Ну что ж, подходящий, как говорит судья. Недаром Саня тоже собирается в Академию художеств». Нужно отдать Петьке справедливость. Он не старался сделать Саню лучше, чем она была на самом деле, но он был склонен подчеркивать в ее лице монгольские черты. Узковатый разрез глаз, широкие скулы и взгляд какой-то восточный, татарский. Быть может, поэтому на некоторых полотнах она была так необыкновенно похожа на мать. Некоторые сани были нарисованы хуже, чем Хейфиц, но саня у плиты снова здорово, особенно плита. Все так и кипело в горшках, белые маленькие катышки катились, шипели. Ну, брат, ничего не поделаешь. А что? Талант. Петька вздохнул. Ну, что, художник, сказал он. Я тебе скажу откровенно, что я рисовать даже не люблю. Раньше любил, а теперь совершенно нет. Балда! Да ведь это же редчайшая вещь! Да почему редчайшая? С досадой возразил Петька. Ты вот хочешь быть летчиком, тебе это интересно, а мне рисовать неинтересно. Тише, разбудишь. Да разбудишь его, сердито глядя на рабфаковца, сказал Петька. Ты с ним советовался? Он говорит, что я больной. Я засмеялся. А ведь были же такие случаи, сказал Петька. Например, Чехов. Доктор и писатель. Были. Я бы на твоем месте, знаешь, что сделал? Ну, пошел бы в летчики и полетал 20 лет. А потом стал рисовать. Разучишься, забудешь. Я просидел у Пети до позднего вечера. И Хейфиц так и не проснулся. Мы пробовали разбудить его, но он только засмеялся во сне, как ребенок, и перевернулся на другой бок. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.